Слушатели дорогие, мы продолжаем изучение Священного Писания, книги Бытие. Мы с вами подошли уже к 25 главе. Сегодня мы переходим именно к этой главе книги Бытие. И в этой главе мы прощаемся, можно сказать, с Авраамом и знакомимся с родословной линией его потомков Измаила и Исаака. Глава начинается описанием событий, происшедших после смерти Сары. «И взял Авраам еще жену именем Хетура. Она родила ему Зимрана, Йокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха». Мы читали первых два стиха книги Бытие 25 главы. Как вы видите, друзья, после смерти Сары у Авраама родилось больше детей, чем за все предшествующие годы. Вы можете спросить, как могли родиться дети у Авраама после смерти Сары, если уже перед рождением Исаака он был слишком стар, чтобы стать отцом. Вы совершенно правы. Авраам был стар еще до рождения Исаака, но Бог вмешался в это дело и сделал возможным невозможное. Он дал Аврааму достаточно сил не только на рождение Исаака, но и всех остальных детей, родившихся от Хетуры. Из всех детей Хетуры стоит отметить только Медана и Мадиана. Почему? Потому что мы встретимся с ними снова и снова на страницах Священного Писания несколько позднее. Моисей, например, взял себе жену из рода Мадиана. Однако для нас имеет значение только линия Исаака, сына обетования, потому что из его рода произошел обещанный Мессия Израиля и Спаситель мира, дорогие слушатели. Потомки Измаила, Медана и Мадиана стали кочевниками пустыни. Мы прочитаем 5 по 8 стихи из этой 25 главы книги Бытие, где говорится следующее. «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную». Дней же жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. Послушайте, друзья, что говорится дальше. Это очень и очень интересно. Мы читаем дальше 9-10 стихи. «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохра, хитиянина, который против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его». Измаил приходит на похороны отца, как вы видите. После похорон Исаак отправляется жить в то место, где он впервые встретился с Ревекой. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Рои, читаем в 11 стихе. В стихах от 12 и далее по 18 дается родословная линия Измаила, сына Агари, служанки Сары и наложницы Авраама. Эта, можно сказать, отвергнутая линия приводится здесь первой, чтобы потом к ней больше не возвращаться. Родословная, ведущая ко Христу, продолжается и продолжается через весь Ветхий Завет, дорогие слушатели, включительно мы приходим в Новый Завет, когда рождается Христос, Мессия, Спаситель. Таким образом, после родословной Измаила мы переходим к родословной Исаака. мы читаем в 19 стихе. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Если вы помните, этими словами начинается Евангелие от Матфея. Авраам родил Исаака. Начиная с этого момента, мы будем прослеживать родословную Исаака. Мы будем следить, мы будем идти именно по этой родословной вдоль всей Библии, дорогие друзья. Вы можете забыть о родословной Измаила, Медана и Мадиана, но вы не забудете родословной Авраама. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Мы прочитали 20 и 21 стихи. Интересно отметить, слушатели, что Ревека, как и Сара, была неплодна. Но Исаак возвал Господу, и Ревека зачала близнецов. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. 22 стих. Эта борьба, слушатели, эта борьба двух близнецов в утробе матери была, видимо, началом той борьбы, которая происходит в мире и по сей день. Это борьба между светом и тьмой, между злом и добром, между духом и плотью. Ревека не понимала смысла этой борьбы, поэтому она обратилась за объяснением Господу, за помощью Господу. Она хотела знать. Это происходит так же, как и с нами сегодня, дорогие слушатели. Мы хотим знать, и мы хотим знать все и сейчас же, не так ли? И вот в 23 стихе мы читаем: «Господь сказал ей: два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И больший будет служить меньшему. Это противоречило как бы обычаям тех времен. Но Бог не руководствуется человеческими обычаями, дорогие слушатели. У Него есть своя история, у Него есть свое время, у Него есть свои, так сказать, намеченные планы, нечеловеческие, друзья дорогие. «И настало время родить ей», читаем мы дальше, 24 по 26 стихи. «И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою за пяту Исава, и наречено ему имя Яков. И Исаак же был 60 лет, когда они родились». Исаак и Ревека, слушатели, прожили бездетными 20 лет. Своего первенца они назвали Исав, что означает «красный». Младший из близнецов родился, держась за пятку старшего. Он хотел быть старшим, или, по крайней мере, хотел занять место старшего, поэтому его назвали Яковом, что означает «интриган». Дети выросли, мы читаем далее. Дети выросли, и став Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Эти близнецы, друзья дорогие, были совершенно различными по характеру, по взглядам на жизнь. Исав, например, любил физические упражнения, охоту, свежий воздух и поля. Он был воистину человеком плоти. Яков был домашним человеком, любимчиком матери. Позднее вы увидите, как он ее во всем слушался. Исав был любимцем отца. И вот мы читаем 28 стих. «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Якова». В доме Исаака произошло разделение. И как всегда, друзья, как всегда, разделение в семье привело к неприятностям. как вы увидите позднее, слушатели. Так бывает и сегодня, не правда ли? Любое разделение приводит к какой-то неприятности. На первый взгляд Исав выглядит более привлекательным, чем Яков. Он простой, бесхитростный, цельный, так сказать, человек. Яков же хитрит, строит интриги. Однако, несмотря на внешнюю привлекательность, Исав был человеком совершенно равнодушным к вопросам, например, духовного характера. Он совершенно не думал о Боге, его интересовало только все физическое, материальное. Яков же, напротив, в глубине души стремился к духовному. Богу пришлось, конечно, как следует поработать над ним, чтобы очистить его от внешней нечестности и выявить его внутреннюю духовную сущность. В конце своей жизни Яков становится настоящим Божьим человеком. Об этом мы будем говорить еще не раз, проходя по страницам Священного Писания. Однажды между Яковом и Исавом произошел один инцидент, который повлиял, можно сказать, повлиял на ход их дальнейшей истории. Написано: «И сварил Яков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Якову: „Дай мне поесть красного этого, ибо я устал“. От сего ему дано прозвание Эдом. Но Яков сказал: „Продай мне теперь же свое первородство“. Исав сказал: „Вот, я умираю, что мне в этом первородстве“. Мы читали 29 по 32 стихи 25 главы книги Бытие, дорогие слушатели. Этот случай раскрывает характер каждого из братьев, не так ли, слушатели? Да, он раскрывает характер каждого из братьев. Исав – человек плоти. Больше всего, как вы видите, больше всего заботится о своих физических потребностях. Он говорит: «Вот, я умираю с голода». Он, конечно же, не умирал с голода в буквальном смысле этого слова, но он думал, что такой голоден, что уже помирает. В доме Авраама никто не голодал. Не может быть такого. И в самом деле не было такого. Но Исав только что пришел с охоты и со свежего воздуха, и у него разгорелся страшенный аппетит. Он не может ждать. Буквально ему надо сейчас же, в этот момент поесть. Ему надо немедленно утолить свой аппетит. А Яков домашний человек, более спокойный, был, очевидно, очень неплохим поваром. От запаха его похлебки у Исава, видимо, закружилась голова. Он готов отдать все, что угодно, за миску этой чечевицы, за миску этой похлебки, только бы получить ее сейчас же, в эту минуту. Яков хитро пользовался этим моментом и предложил Исаву сделку. «Давай поменяемся, я дам тебе мою похлебку, а ты отдашь мне свое первородство». Исав не колебался ни минуты. Он сказал: «Бери это первородство, зачем оно мне? Бери его, что мне с ним делать? Ведь я просто умираю с голода». Так сделка состоялась. Исав не придавал никакой цены вещам духовного характера. Яков также был неправ в этой сделке. Он знал, что Бог дал его матери обещание: «Больший будет служить меньшему». Это первородство должно было прийти к Якову в свое время, когда это было угодно Богу. Но Яков не хотел ждать, поэтому он берет своим путем то, что было обещано ему Богом еще до его рождения. Для Якова было бы гораздо лучше, если бы он дождался Божьего часа. Но он считал, что он может позаботиться о себе самом. И поначалу все выглядело именно так, как если бы он действительно преуспел в этом и он преуспевал вначале. Однако последствия его и этой интриги были очень тяжелыми. Бог отправил его выучить урок повиновения к его дяде Лавану. И это была суровая, очень суровая учеба. Но Яков не мог предвидеть, каким осложнением приведет его хитроумная сделка с Исавом. И поскольку он этого не предвидел, он считал себя в выигрыше. Мы читаем далее 33 и 34 стихи 25 главы Бытие, где говорится: «Яков сказал: „Поклянись мне теперь же“. Он поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Яков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство». Исав спокойно уступил свое первородство Якову, потому что оно ничего для него не значило. Хотя первородство очень много чего означало, что тот, кому оно принадлежало, станет священником Бога в своем доме. Исав хотел этого меньше всего на свете. Но и Яков был неправ в этой сделке, хотя он и стремился к духовным привилегиям. Мы, друзья, мы познакомимся с его дальнейшими планами и интригами в главе 27, который я сейчас вас приглашаю к этому изучению. А сейчас мы расстаемся до следующей встречи, дорогие слушатели. Да благословит вас Господь своим миром. Да благословит Он вас обильно.